Аллилуйя! Слава Богу, народ Божий! Но я почему-то смотрю на зал, вышел немножко раньше, чтобы видеть, как мы послушны. Редко кто руки поднимает. Интересно, мы говорим: Иисус, Ты наш Спаситель, Ты наш Господь. Но мы как-то, как будто это нас не касается. Это наш Спаситель! Это наш Господь! Это наш Царь! Благодаря Ему мы живы, мы здесь, народ Божий! Поэтому пусть Бог благословит и укрепит и поможет. Вы знаете, что есть великое заложено, когда написано, чтобы мужи воздевали руки без гнева и сомнения, чтобы прославлялось имя Господа. В этом есть тоже значение. Да благословит вас Бог, можем занять места. Вы тоже можете занять места. Я не буду сегодня проповедовать, вот, но так получилось, что сегодня служение направлено к мужьям, к мужественному, мужскому полу, к отцам, к дедушкам, наверное. Вот. И я хочу тоже делиться свидетельством. Я тоже отец, дедушка. Вот. Но буду делиться сегодня свидетельством, какое влияние на меня оказал мой отец, который уже у Господа, жизнь которого уже закончилась на земле. Но продолжение следует, продолжение, как правило, следует в детях, во внуках и так дальше. Но перед началом хочу прочитать отрывок из послания, второго послания Тимофею, 3 глава, 12 стих и до конца. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе уверено, зная, кем ты научен. При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя ко спасению верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Аминь. Мы говорим, что Бог совершен. Вот в первом собрании пели песню «Совершенный Бог». Но ведь совершенный Бог сказал нам, людям, Иисус Христос сказал: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Поэтому стремление к совершенству – это нормально. Это нормально. Кто-то может возразить, сказать: «Невозможно, Богу уже все возможно». Итак, я немножко поделюсь моим как бы детством. Мне повезло, будем так говорить, родиться в семье верующих родителей. Они не всегда были верующими, но к этому времени я был предпоследний ребенок в семье, еще за мной была сестричка моя меньшая. Вот. Но уже родители к этому времени были христианами. Может быть, время, в которое мы жили, местность, где я родился, это Гродненская область, небольшой деревне Барышин, она сейчас была тогда небольшая, сейчас стала совсем маленькой, потому что люди практически уже поумирали, а кто-то выехал. Вот, и с детства особенности, которые мне как бы остались, они ярко остались в моей памяти, то, что мы все росли в таком, как бы, в таких условиях, в достаточно скудных условиях бедности, и у нас тогда еще не было электричества, была керосиновая лампа. Кто-то, может, знает, что такое лампа керосиновая, кто-то уже не знает. И эта лампа нас собирала всех возле одного стола. Это единственный источник света был в доме. Поэтому вечером некуда было идти, потому что ни на улице освещения, ничего. В одном только доме, вот, на столе стояла лампа. Отец тогда был таким оптимистом, знаете, все... Мы уже, некоторые старшие дети ходили в школу, я еще тогда не ходил в школу, и уже разговор об электричестве велся, но он всегда говорит: никакое электричество не будет ярче нашей лампы, 10-й номер, лампа 10-я, самый больший, там был 7-й, 8-й, наверное, самый больший, ну и как выкрутит огонь, там аж дым валит с трубы. Но это было на пользу нам, потому что мы были всегда, если вечером, были всегда дома. А условия были таковыми, что практически каждый вечер была установка такая: читать Библию или же литературы, такие полезная, здоровая литература, которая соединяла и сближала нас. Это одно. Второе, ну и старшие, кто-то уроки делал тоже, один стол был на всю семью. И, естественно, и ужин, все было с одной большой тарелки, большой миски. Вот так объединяло нас это скудный такой образ жизни. Но самое главное, что мы получали задаток уже хороший, что неважно, какие условия окружали нас, мы имели воспитание правильное. Хотя на то время, вы знаете, это были такие 70-е, ну, получается, я уже говорю о каких-то 60-х годах, кто-то, может, только из истории читает, но это были трудные для христиан времена, потому что детей воспитывать в духе христианства было запрещено, и в церковь брать однозначно нельзя было. И все воспитание мы получали только, вот я говорю, за нашим вот этот, при керосиновой лампе, за этим большим столом. И только электричество было проведено уже, когда мне было где-то лет 10, где-то в третий класс я уже пошел, тогда провели нам электричество и свет. Немножко позже отцу подарил, его друзья подарили, у него были друзья в других церквях, и подарили радиоприемник «Рекорд», ламповый радиоприемник. И в этом приемнике были короткие волны, кто из старых людей еще помнит. И по этим коротким волнам транслировалась радиопрограмма трансмирового радио «Монте-Карло». Вот, проповеди Евангелия. Конечно, поймать эту станцию было не так просто, потому что сильно много глушилок было. Писк, треск, но при желании находили голос проповедника. И требования были каковыми. Когда идет радиопередача, все работы были закрыты. Невозможно, нельзя было ничем заниматься, потому что это было собрание. Отец ценил в это трудное время возможность слушать Слово, и он прививал это нам, детям. Мы буквально сидели возле стола, молились вместе с молитвами, которые были по передаче, пели, старались петь, которые получались песни, даже изучали, которые там пелись. И это очень сильно как бы оказывало на нас такое серьезное, хорошее влияние. Какие особенности еще? Отец находил возможность беседовать с нами, детьми. И так как он уже имел некий опыт, а опыт, как правило, он приобретал даже не из каких-то там заведений учебных, как вот сегодня мы имеем, одно только, я не знаю, как оно называлось, он все хвалился, что Шмитовскую библейскую школу закончил в Польше. Когда это было, я даже не знаю. Это, наверное, что меня не было, когда он где-то учился. А так, в основном, читая и копая из Библии, он находил вот эти все примеры и старался их передавать нам, детям. Вот. Бог благословил его тем, что он имел на то время духовное дарование, как дар пророчества, видение видел, и дар истолкования языков. Я сам присутствовал на таких вот молитвах, когда Бог брал его в удел. Вот, и такое служение было. И молился за людей больных, которых было достаточно много. Они просто приходили к нам домой, потому что, какие тогда врачи были, на несколько деревень, одна там была фельдшер какая-то, женщина, и одной и той же таблеткой, наверное, всех лечила. А люди приходили с тяжелыми физическими, душевными травмами, и он даже не спрашивал о вере, веришь, не веришь. И этот человек приходил, он понимал, что идет, помолитесь, дядюшка, дяденька, или как там его называли, вот, дед Иосиф, помолись. И он молился. И молился, и явные были исцеления. Я сам свидетель тому, как Бог исцелял. Люди изувеченные даже были. Одного там корова сильно пободала одну женщину. Она после молитвы пошла в колхоз на работу сразу же. И особенностью такой было, что он молился за людей несвободных, одержимых и довольно серьезно проблемных. Я свидетель тому, когда буйные люди приходили, они бывало тут разгром какой-то устраивали, вот стоит, отец подымался только так, очки на нос опускал, именем Иисуса, повелеваю, остановись. И сразу резко все менялось, обстановка менялась. Некоторые оставались у нас жить по нескольку дней, и они с мамой молились. Ну, конечно, лидерство или служение, конечно, занимал отец, но очень много и мама помогала. Вот по таким образом на меня оказывалось такое серьезное влияние. Чуть позже я что запомнил, когда уже стал подростком. Вот немножко меня тянуло тоже, знаете, и друзья, и увлекали там, телевизор купили в школу, на несколько деревень один телевизор, мы ходили глядеть, как на чудо на этот телевизор. Он вроде, я понимал, что это не нравится родителям, но он мне не заставлял железно, но вот однажды я просто пришел из этого, как называется, телевизора, который вообще ничего там не, толком не понял, а дома молитва. А дома молитва, у нас такая сильная молитва, что люди, просто исполняясь духом, мы проводили буквально часы во время молитвы, и духовное пение, и пророческое слово, и никто на меня не обратил внимания, но я пробрался, как вор через молящихся, вот переступая через ноги, спрятался за занавеску в своей спальне, и я плакал и рыдал: «Господь, прости меня». Я чувствовал себя неким грязным после этого фильма, который я там смотрел, какой-то политический фильм, который, не знаю, вообще только-только вот на телевизор сходил. И после этого я просто сказал: «Больше туда нога моя не ступит». Но самым главным то, что отцу нравились ценности, которые он старался нам прививать, это не то, чтобы быть богатым и много зарабатывать. Он всегда держал во внимании: дети, если будете служить Богу, и если будете верными Богу, Бог это все приложит. Вы увидите, что вы не будете в нищете. Вот. Ему нравилось рассказывать о каких-то серьезных духовных переживаниях, которые он сам лично переживал, как Бог его использовал где-то на поездках каких-то, как действительно Бог славу свою являл. Это его вдохновляло. Я видел, как он этим просто жил и старался, чтобы мы это, услышав, оценили и старались к этому тянуться. Одно из переживаний, я уже им делился, может быть, так где-то отрывочками какими-то, как он получил крещение Святым Духом. Вот, он не был сразу крещен Духом, но когда стал читать Евангелие и изучать его, он увидел, что это работает, иные языки, это Божий дар, это сила Божья. Говорит: «Я просто положил это в свое сердце, я обязательно хочу это иметь, Господи, я нуждаюсь в силе Твоей». И вот однажды, когда, говорит, я шел с одной деревни в другую, да, довольно длительное расстояние приходилось преодолевать пешу, потому что самым лучшим средством передвижения был велосипед, мы знаем, в то время. И, говорит, шел пешком, а разум заполнен одним: «Господь, крести меня Святым Духом, крести меня Святым Духом». И вот, говорит, в этот момент я услышал сильный шум. Вот как написано в Деянии 2 главе, появился шум, как бы от несущегося сильного ветра. Вот я принял это, меня Бог будет духом крестить в этот момент. Но вопрос, где и как стать на колени на дороге, говорит, я, ну, не имел такой привычки. Я увидел неподалеку, возле дороги, говорит, на хуторе домик один, одиночный стоит. Я, говорит, сразу направился туда, прибегаю домой: «Хозяйка, хозяйка, ищу хозяйку». Она вышла: «Что такое, что такое? Разреши мне молиться в твоем доме, меня Бог духом будет крестить». Говорит, я вижу, для нее это вообще непонятно, знаете, пришел чужой человек, и тут, говорю, знаешь что, ты все равно ничего не поймешь, иди с хаты. Он выгоняет ее с хаты, сам встал на колени, и в этот момент Бог наполнил его силой, он получил лепечущие языки, говорит, он то, слава Богу, я понял, что я крещен, но мне мало лепечущих, мне надо латынь. И вы знаете, как работает вера. «А почему тебе латынь?» А у него заранее уже был план. «Мне нужны иные языки, чтобы мне получить иной язык и пойти к католическому ксензу и засвидетельствовать о славе Божией». И как только, говорит, я попросил латынь, Бог, вот я сразу стал молиться на латыни. С этим даром, говорю, время уже вернулся домой, назначая аудиенцию этому самому ксензу. Он же не знает, чего его прихожанин, но прихожанин он то понял, потому что он, как сказать, ну, выбыл из его прихожан. Поэтому он так скептически, наверное, рассматривал этот вопрос, но в любом случае согласился. И в итоге, когда мы встретились, говорит, я попросил его помолиться, стали молиться, и Бог исполняет его духом на латыни, и этому ксензу было слово. Я, говорит, понял, что зацепило за самое живое, потому что он не находил себе места. Там было видно и обличение, может, какая-то корректировка. После молитвы, говорит, ты когда научился, когда ты выучил латынь? Вы знаете, оказывается, что священникам невыгодно даже в некотором случае, чтобы их прихожане знали о чем они проповедуют. Вот в чем беда заключалась. Ну и в итоге так вот больше и больше, я этому свидетель, вот как Бог его брал где-то в удел, там и немецкий язык, он тоже для дяди был, точно так же Бог его использовал. Но когда я уже вырос до такого возраста, ну, 15, в 15 лет, в принципе, я пошел на работу, где-то в 17 лет он, в принципе, сказал: «Сынок, я хочу, чтобы ты пошел в армию, уже будучи в заветных отношениях со Христом». Мне 18 уже было тогда, да. «Чтобы ты был в заветных отношениях». И так как крестить было строго запрещено, публично крестить, это было чуть ли не подсудное дело, поэтому мы уехали, уединившись с ним, уехали по реке, так, да, нашли более такое глубокое место уединенное, и он преподал мне крещение. Вот. И я уже был как-то в заветных отношениях со Христом, и он эту беседу я очень хорошо запомнил и усвоил. Однажды он сказал: «Сын, я должен поговорить с тобой на серьезные вещи. Ты уже взрослый стал. Ты будешь выбирать себе дорогу, естественно, сам. Но я хочу тебе просто оставить мое, как бы, мое пожелание и предупреждение. Никогда в твоем доме не должно быть ни капли алкоголя. Я просто завещеваю себе. У нас дома с момента, когда вот я жил и видел, никогда не было алкоголя. Никогда я не слышал никакого ругательского слова». И он то же самое сказал: «Никогда не возьми уста свои. Бог определил тебя не для того, чтобы источник уст твоих был для мусора, а для того, чтобы только доброе исходило. И никогда не завязывай отношений с противоположным полом, чтобы просто погрешить или...» Вот. Он даже некоторые свои ошибки он мне что-то рассказал и сказал: «Это не есть для того, чтобы ты это брал пример. Это мои болячки, это мои проблемы. Я не хочу, чтобы в твоей жизни были эти проблемы». Эта беседа осталась у меня в памяти. Он помолился, благословил меня. Вот. И даже будучи в армии, когда я служил, однажды вызвал старшина перед ротой и говорит: «Ну и что, вот, Трофимчик, сколько девочек у тебя было там? Сколько гулял?» Я говорю: «Ни одной». «И давай же, ха-ха-ха», поставил немножко на позор. Ну, а я как-то вспомнил эти слова, знаете, что у меня будет та, которую мне Бог определил. Вот единственная та, которую Бог дал. Когда я пришел из армии, мне предстоял вопрос выбора, где мне жить. У меня уже на то время были немножко знакомства, друзья, я ездил в Вильнюс, там тоже мои друзья-ковальчуки в Вильнюс поехали. Вот этот Иван Шкулис, с которым мы дружили еще в Новогрудке, он в Литве остался. Предлагали у Барановичах остался, тоже с молодежью был знаком. Но мы стали на молитву, и во время молитвы через это было, как бы, можно сказать, последнее слово пророческое через отца в мою жизнь. «Место жительства твоего, город Минск, ибо я определил тебе служение, о котором ты даже и не помышлял». Я никогда не помышлял быть в служении пасторском, это правда. Меня тянуло к музыке. Вот я на начале пути я старался быть и в хоре, и в музыкальных группах. Вот. И отец прожил ровно 70 лет. Он из 7-го года. И в 77-м году он ушел к Господу. Его жизнь закончилась буквально, провел служение, тогда уже собрания проходили у нас дома, потому что молитвенный дом, он пришел к такому состоянию ветхости, и уже даже опасно было собираться. Служение было у нас дома, он провел служение и говорит моей маме, говорит: «Мне что-то голова сильно болит, я прилягу». Он прилег и прилег, и ровно через сутки он ушел к Господу. У него был инсульт, кровоизлияние. Я еще приехал домой, мне позвонили, я приехал, еще застал его живым, склонился у постели. Молиться за исцеление. Гляжу, не идет молитва за исцеление, а в сердце мир. Я просто задал Богу вопрос, что с ним будет. И видение такое Бог показал в водах. Горящая свеча, которая уже сгорела, знаете, как свеча наискосок сгорает, этот воск оплыл, пламя еле-еле теплится. Идет такое слово: «Догорающая свеча». И это не был страх, Но была некая радость. Я просто понял, он сгорел. И сгорел. Свеча горит не для себя, дорогие. Свеча горит для других. Он горел для других. Он для меня был очень серьезным примером. После этого как-то так во время молитвы Дух Святой наполнил, я сказал такие слова: «Господь, я хочу продолжить служение, которое начинал мой отец. Он жил и служил в деревне, маленькая деревенская церковь. Я служу в большом городе. И я верю, что то, что я в этом служении, это заслуга моего отца. И моя молитва сегодня за моих сыновей, за моих дочерей, чтобы они продолжали гореть не для себя, а для других». Однажды Бог дал какой-то короткий стих, я его весь не запомнил, а вот два последних стиха для отцов хочу направить. «Люби детей, найди им время, старайся им примером быть, и не считай это за бремя за них молитвы возносить. Придет пора, и сын твой скажет: спасибо, папочка, за труд, и Бог ему свой путь укажет, а ты поддержкой ему будь. Пусть Бог благословит вас». Я хочу помолиться за всех отцов, за всех служителей, за всех священников, которых Бог определил в семьях. Вас, отцы, Бог определил быть священниками в ваших домах. Аллилуйя.